Приветствую всех вас, братья и сестры. Мир вам от Господа. Приветствую наших слушателей, которые смотрят и слушают нас. Приветствую наших братьев и сестер, которые не могут быть на собрании, но, может, потом будут смотреть наши проповеди на кассетах, служение наше. Так что, пускай Господь благословит слово свое. В это утро мы находимся в послании к римлянам. Откройте 8 главу. Читаем короткий текст сегодня, поговорим на тему «Должность наша» или «Долг наш». Апостол Павел пишет здесь, 8 глава, послания Римлянам, 12-13 стих. Внимательно слушайте текст. Он пишет: «Итак, братья, мы должники не плоти, чтобы жить по плоти, потому что если живем по плоти или для плоти, то умрем, а если духом предаем смерти дела плотские, то будем жить». Если вы внимательно слушали, немножко иначе слова с греческого языка переводятся. Значит, чтобы мы поговорили сегодня не о том, что Бог делал или сделал, или совершил для нас, а то, что теперь мы должны делать для Господа. Начиная с 1 стиха 5 главы этого послания, апостол Павел учит нас и наставляет нас, что характерная черта всех верующих людей, или то, что характеризует нашу жизнь как возрожденными детьми Божьими, является вечное духовное, то, что не пройдет, то, что будет навеки. И контраст с этим апостол Павел сравнивает нам в этих главах, особенно 5, 6, 7 глава, с характеристикой невозрожденного человека. В прошлое воскресенье мы немножко побеседовали о том, что каждый верующий человек в себе имеет Духа Святого, который вселился в нашу жизнь и живет в нашем сердце. Если можно сказать, в самом внутренней части нашей психики или в наше ума и сердце нашего. В Старом Завете Господь пребывал среди своего народа в месте, которое было посвящено Ему, называлось Святое Святых. Была самая внутренняя часть скинии, где народ приходил поклоняться. Господь сказал, что из сердца нашего и от помышления нашего мы говорим, то, что выходит с уст наших. Когда Дух Святой живет и царствует, и господствует в нашей жизни, то Он будет производить тогда те плоды, те характеристики, которые мы когда-то, пару лет тому назад, рассматривали послание Галатам, плоды Его, которые не только будут в нашем сердце, но они будут с избытком переливаться, выходить из нашего сердца. И Дух Святой, живя в нашей жизни, не только дает нам силу жить победой, иметь над грехом или иметь победу в нашей жизни, жить так, как Господь желает, чтобы мы жили, но Он вспомогает или помогает нам это делать. 8 глава этого послания открывает нам роль Духа Святого в нашей жизни, в жизни верующего человека. Мы видим, во-первых, то, что Бог совершил ради нас. Итак, ныне, нет, первый стих, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Быть в Иисусе Христе обозначает принадлежать Ему, быть присоединены Ему. И это случается ролью последствий того, что Дух Святой присоединяет или отождествляет нас к телу своему, к церкви своей. Мы являемся членами тела Господнего, членами церкви Господней. Это результат того, что Дух Святой совершил в нашей жизни. Во-вторых, мы видим, что потому что мы принадлежим Господу, потому что мы во Христе, то теперь мы призваны жить жизнью, которая характеризуется святостью или безгрешностью. Это та характеристика людей, которые ходят перед Господом. Третье, мы видим контраст, апостол Павел нам здесь показывает. Контраст между теми, которые не принадлежат Господу, и те, которые действительно верующие, возрожденные люди. Помните, апостол Павел называет тех людей, которые не в Господе, он их называет плотскими, и людей, которые в теле. А те, которые принадлежат Богу, он их называет духовными или праведными. И эта праведность, которую Бог вменяет нам в момент нашего оправдания, в момент нашего спасения. Мы своей личной праведности не имеем. Благочестия своего личного мы не имеем. Мы не способны жить для Бога так, как Он призывает нас ходить и жить перед Ним достойно. Звание, которым Он нас призвал нас. Но когда Бог меняет нам свою праведность, Он тогда уже видит и смотрит на нас, как на своих детей, которые одеты в Его праведности и ходим перед Ним. Мы видим большой контраст между плотским человеком или человеком, который не принадлежит Богу, и человек, который духовный. Контраст большой начинается с того, и как мы думаем, как мы размышляем. Как думает верующий человек о себе? Как мы себя считаем? Помните, в предыдущих главах апостол Павел говорит, «Итак, теперь почитайте или считайте себя какими? Мертвыми для греха, но ожившими или живыми для Бога». Мы живем для Бога. Мы видим контраст между верующим и неверующим человеком, что грех у неверующего человека в его жизни приводит его или заставляет его какими-то методами, какими-то путями, какими-то усилиями старается он угодить Богу. И у него не получается. Написано, что человек, который в плоти живет, который невозрожденный, он угодить Богу не может. 8 стих этой главы мы читали. А верующий человек, какая характеристика его, когда мы встречаемся с грехом в нашей жизни, когда мы спотыкаемся, когда мы согрешаем? Какая характерная черта верующего человека? Мы падаем на коленях перед Господом. Когда Господь в Слове или через Слово Свое, силой, Духом Святым, который живет в нас, обличает нас и приводит нас к покаянию, к исповеданию нашего греха. Апостол Иоанн пишет в первом послании, 1 главе, 9 стих. «Если мы согрешаем и мы исповедаем наш грех, то Он, будучи верный и праведен». Верность Господня Он обещал и Он прощает нам, если мы приходим и испытываем себя. То, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Когда мы смотрим на себя через призму света Священного Писания, и Дух Святой обличает нас в грехе, и когда мы исповедуем его, и каемся в ней, и встаем опять, и продолжаем потом пути идти, которые Господь призвал нас в свои вечные обители. Так что видите контраст. Между нами, которые теперь ожили и живем для Господа, которые думаем и размышляем и поступаем по-духовному. Контраст с теми людьми, которые не знают Господа. Апостол Павел в нашем тексте сегодня начинает этот стих с интересным словом. Слово «итак». Слово, которое обозначает «поэтому», «посему». Смотря на все то, что мы уже изучили, изучали в этом послании и в Священном Писании, Слово Господне изучается и проповедуется систематически. Слово за словом, стих за стихом, глава за главою. Мы не можем вырывать Священное Писание с одного места или с другого и строить какую-то богословие с нее. Но все строится как здание, одно связано с другим. И апостол Павел пишет, говорит, «Итак, посему надо сделать вывод из всего, что мы уже научились». До сих пор мы видим абсолютно все Бог делал для нас. Это со стороны Божией было. Наше спасение, когда Господь умер на кресте. Какие слова Он сказал? «Совершилось». «Совершилось» обозначает «окончено». «Полнота». Мы добавить не можем, и мы отнять не можем, мы можем принять только. Верой принимается то, что Бог совершил для нас. Итак, надо сделать вывод. первые четыре главы, особенно это послание показывает нам грешность человечества, недостойность человечества, недостойность наша перед Господом. И пятая глава, помните, то же самое слово. После того, как первые четыре главы апостол Павел объяснил нам нашу недостойность и грешность нашу перед Господом, пятая глава говорит: «И так». Апостол Павел делает вывод. Посему, пятая глава, первый стих: «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Мы уже не враждуем с Богом. Наше размышление уже не враждует против Бога, но наоборот, оно принимает то, что Бог говорит о нас. Итак, мы видим 5, 6, 8 глава, результат того, что Бог сделал для нас. Совершенство, окончание нашего спасения приводит нас к уверенности нашего спасения. Факт, что спасение наше дано для нас вечно. И нету ничего, никакой силы, никакой власти, никакого авторитета, никакого греха, который теперь дитя Божие может выхватить или оторвать от любви Божией. Господь тот, что начал доброе дело в нас, Он совершит до дня оного. Это результат того, что мы действительно принадлежим Господу, потому что мы искуплены, дети Божии, мы избавлены от гнева Божьего, который в первых главах этого послания апостол Павел учит нас, Бог выливает с неба на тех, которые еще во плоти, еще не духовные, еще стараются своими усилиями, своими заслугами удовлетворить Бога, но они не могут. Мы, как верующие, дети Божии, мы избегаем теперь гнев Божий. Гнев Божий уже не для нас предназначен, а для тех, которые еще во плоти. Во-вторых, Бог дарует нам новое естество. Мы теперь дети Божии, мы имеем характер Божий в нас, который Дух Святой, который живет в нас. И дальше мы в следующий раз будем 14 стих и дальше смотреть. Бог теперь усыновляет нас. Делает нас официально, дает нам документ того, что мы принадлежим Ему, мы Его дети, у нас духовный Отец. И так апостол Павел пишет, говорит: теперь вы должны сделать вывод. Какой вывод? Умерщвлять дела плоти в вашей жизни. Другими словами, так жить, как Бог призвал нас жить. Слово по-английски потребляется eliminate, уничтожить или убрать, чтобы не было никакого следа в вашей жизни. Искоренить. Вы понимаете, что значит взять дерево или взять куст, или взять цветок, или что-нибудь, что живет, и когда вы его вырываете корнями из земли, хотя они красивые здесь, но мы придем в следующее воскресенье, они уже завянут, правда? Так и грех в нашей жизни, надо их искоренять силой Духа Святого, который теперь живет в нас. Эта вся глава открывает нам чудесный труд, работу Духа Святого в нашей жизни, которой мы мало обращаем внимание на действие Духа Святого в нашей жизни. Мы сейчас по-английски проходим послание к Ефесянам. И сегодня, и прошлые несколько воскресенья, в 18 стихе 5 главе апостол Павел пишет там: исполняйтесь, или наполняйтесь, или переливайтесь с избытком Духом Святым, который, это характеристика верующих людей. Это уже не я живу, апостол Павел говорит, но Христос живет во мне. Уже когда мы даем Ему приоритет в нашей жизни, уже Дух Святой будет жить через нас и производить характеристики свои и плод свой делать в нашей жизни. Слово «и так», оно фокусирует наше внимание на правильный вывод, который мы должны сделать из того, что мы до сих пор были научены апостолом Павлом. Итак, 5 глава, 1 стих апостол Павел говорит: сделайте вывод, вы оправданы верой. 5 глава, 18 стих, помните, апостол Павел потребляет то же самое слово. Он говорит: и так, как в Адаме все умираем ради греха Адаме, и так во Христе, кто во Христе, тот оживает или ожил. и получает оправдание, которое приводит к вечной жизни. 6 глава, 4 стих, апостол Павел говорит: «Итак, теперь мы погребились, или нас погребили с Христом». Помните, мы говорили на эту тему? Когда мы умираем, труп не остается в доме, правда? Его нужно на кладбище отвезти, там, где закапывает их, там, где хранятся тела и ожидает дня воскресения. «Итак, в Адаме мы все, в Иисусе Христе мы погреблены, и как Христос воскрес, потому что мы в Нем, потому что мы соединены к Нему, мы тоже воскрешаем с Господом». 7 глава апостол Павел пишет: «Итак, вы уже не во Христе, и считайте себе живыми теперь». 8 глава, теперь он говорит: «Итак, нету осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Апостол Павел привел нас в пик. На гору он нас поднял. Все, что Бог совершил для нас, это в прошедшем. Оно окончено, оно совершено. Итак, теперь мы должны понять, осознать и сделать вывод, и жить, как верующие люди, иметь победу над грехом. Что Священное Писание, особенно в Старом Завете, учило избранный народ Божий. Помните, молодой юноша приходит к Господу и говорит: «Что мне делать?» Другой человек пришел к Господу и говорит: «Какая самая главная заповедь?» И в чем суммировал Господь все Старозаветнее Писание? «Люби Бога, и если будешь Бога любить всем сердцем, умом и крепостью, силой своей, тогда ты будешь любить ближнего своего, как самого себя». И юноша этот, он, смотря на себя, помните, пророк Иеремия говорит: «Сердце человеческое настолько пропитано грехом и лукавое, что оно само не видит свой грех». Этот юноша думал, что он исполнял весь закон. Он думал, что он Господа полностью любит всем сердцем своим. Он считал, что он любит своего ближнего, так как он Господа любит. И Господь говорит ему: «Докажи это на самом деле. Пойди раздай все, что ты имеешь, ближнему своему». И этот юноша, почему он огорчился? Почему он оставил и ушел от Господа? Потому что в реальности он не любил Господа больше, чем свои богатства, которые он собирал в банке. Его банковский счет был на земле, а не на небе, так как Господь призывает нас делать. И он не любил своего ближнего, хотя он думал. Апостол Павел приводит нас к следующему выводу. Он говорит: «Итак, братья». Обратите внимание на это слово «братья». Это послание написано кому? Помните, первая глава? Святым. Кто такие святые? Святые – это те, которые принадлежат Господу, это дети Божьи. Братья – это говорит за церковь, это говорит за то, что мы когда-то были далеки от друг друга, далеки были от Бога, но Бог кровью Иисуса Христа на кресте присоединил и приблизил нас, и соединил нас в одно тело, и теперь мы братья. Это послание написано верующим людям. То, что здесь апостол Павел пишет нам, он пишет верующим людям, он пишет духовным людям, он не пишет людям, которые в плоти еще живут, а он пишет тем людям, которые в духе живем. Эту всю главу, все проповеди, которые мы до сих пор имели в этой главе, мы можем назвать «наша жизнь» или «наше хождение в Духе Святом». Правда? Или можно еще назвать «жизнь Духа Святого в нашей жизни». Не так ли? Если Он живет в нас. Итак, братья, Он пишет нам. Надо правильно всегда понимать Священное Писание, и надо понимать, кому текст написан, верующим или неверующим. Помните, апостол Павел открывал нам, что есть только две категории людей у Бога. Те, которые Его, которые принадлежат Ему, и те, которые не принадлежат Ему. Те, которые в Царстве Господнем, и те, которые принадлежат царству сатаны, который является князь мира сего. Апостол Павел пишет послание Ефесянам. Итак, мы уже не должны, апостол Павел пишет, предавать члены наши в инструменты сатаны для употребления, чтобы грешить, но наоборот, должны представить себя Господу, чтобы Господь мог нас употреблять для славы своей. Апостол Павел в адрес пишет нам. Поймите, что это написано для верующих людей. Многие люди, к сожалению, эти два стиха начинают приписывать только церкви и только верующим людям или членам церкви и делят их на две категории людей. Духовные верующие и недуховные верующие. Те, которые ходят и живут для Господа, и те, которые живут для плоти своей. Но это неправильное понимание этого текста. Обратите внимание, он здесь пишет братьям, он здесь пишет церкви. И он разделяет, так как Бог, так как Библия делит людей на две группы людей. Те, которые в плоти до сих пор, это те, которые Богу не принадлежат. Он не пишет здесь, говорит, братья, есть некоторые из вас, которые во плоти. Нет. Он пишет, что есть те, которые во плоти, это не братья. Это как предупреждение, что даже в церкви могут быть те люди, которые действительно не принадлежат Богу. Не обманывайте себя. Вы должны себя проверять и испытывать, апостол Павел пишет, во свете Писания, если вы действительно принадлежите Господу. Если в вашей жизни дела плоти, если ваша жизнь соответствует характеристики невозрожденного человека, то вы не принадлежите Господу. Не делите церковь и не делите верующих людей на две группы людей. Есть только те, которые духовные, и те, которые по плоти. Те, которые духовные, принадлежат Господу. Они имеют Духа Святого. А кто не имеет Духа Святого, тот во плоти. И тот Господу Богу угодить не может. Вывод. Какой мы можем сделать вывод? Итак, братья мои. По-русски тут текст говорит, мы не должники плоти. На греческом языке немножко иначе написано. Та самая мысль и говорит, итак, братья, мы должники или мы должны? Один перевод английской Библии и один перевод латинской или испанской Библии потребляет слово obligation, obligation, да? Это значит то, что мы должны. Это слово очень редко мы находим в Священном Писании. И оно имеет два значения. Есть духовное значение и есть значение этому слову, которое мы находим в коммерции или в ежедневной жизни. Апостол Павел пишет, говорит, мы должники. Кому мы должники? Если апостол Павел пишет церкви, если он пишет братьям, если мы духовные здесь сегодня собрались, а если мы принадлежим Господу, это адресовано нам. Кому мы должны? Мы должны Богу. Что мы должны Богу? Мы должны Богу не жить по плоти, а мы должны, или мы обязаны, или мы имеем долг перед Богом. Исследуя все, что апостол Павел уже нас научил в предыдущих главах, мы должны сделать вывод, чтобы жить и делать, мы имеем долг умерщвлять или предавать дела плотские смерти. Вот к чему мы призваны. И это абсолютно тоже одинаковое, что апостол Павел в послании Ефесянам пишет, ходите достойно звания вашего. Это то же самое, что Бог призвал Авраама и сказал, ходи предо мною. Что обозначает ходить перед святым безгрешным Богом? Это обозначает в благочестии, в святости ходить перед Господом. Очень простой вывод можно сделать. И мы должны осознавать наш долг ходить перед Богом и умерщвлять дела плоти, которые в многих текстах Священного Писания Господь ясно открывает нам. Как верующие люди, как дети Божьи, как духовные, мы избраны Богом и призваны Богом откуда-то? Из царства тьмы. Мы вышли из тьмы, и куда мы вошли? В царство Божие, в царство света. Мы не только вошли теперь и стали членами церкви Господней, но каждый из нас, как член церкви, не только этой поместной церкви в Голливуде, но и наша поместная часть церкви, часть всемирного тела Господня, мы теперь не только дети Божии, но мы стали членами духовной семьи Божией. Каждый из нас является членом духовной семьи Божией. Бог является наш Отец. И если Он наш Отец, то мы должны жить достойно и жить так, как Бог призывает нас жить. Но это дает нам привилегию, дальше мы в этой главе будем читать, что все те, которые имеют Духа Святого, могут называть Бога как Отцом. В Старом Завете Израиль имел страх. Они боялись приходить в присутствие Божие. Для них Бог – это был страшный Бог. Слово такое потребляется. Это слово связано не только с физическим страхом. Помните, они сказали Моисею, мы слышали голос Божий. Ты иди на гору, ты пойди туда, а мы здесь будем ожидать. И ты потом выслушай, что Бог имеет сказать нам, и приди и перескажи нам. Потому что этот Бог, которому мы служим, он страшный, он пугает нас. Они всегда обращались к Богу и боялись даже произносить имя Божие. Бог имеет имя, правда? Все мы имеем имя. Каждый из нас любит, чтобы нас называли своим именем, личным. Если я к вам подойду и не назову вас правильно, это потому что моя память может быть несовершенная. Но Бог, Он имеет имя. И Бог не только имеет имя, но Он дает своим детям привилегию называть Его не только по имени Его. Израиль не только боялся Бога, они боялись называть Его имя Иегова, которое переводится на русский, на английский язык «Господь». Может быть, мы должны, вот это слово «должны», немножко больше страха иметь, когда мы называем Бога по имени Его. Но мы не только можем называть Его нашим Господом или Иегова нашей жизни, но мы имеем привилегию называть Его, как дети Его духовные, мы можем приходить в Его присутствие, не как к Богу, Творцу, который судья, но как нашему Отцу Небесному, Духовному, который отдал Своего Сына за нас. И теперь мы не только дети Божии, мы не только наследники всего, что Бог имеет, но мы сонаследники с Иисусом Христом. Это дальше мы будем смотреть в следующих стихах. Но если мы можем Бога нашего называть нашим духовным отцом, то как мы имеем, какую привилегию называть друг друга? Братья и сестры, сестра говорит, правда? Мы были далеки, и Бог нас привлек, присоединил. Мы духовная семья. В мире мы этого не имели. Мир ничего не имеет привлекательного, и грех, и плоды, или дела плоти ничего привлекательного не имеют для верующих людей, чтобы мы были должниками греху или плоти. Вы думали об этом? Почему мы должники Богу? Ради того всего, что Бог сделал для нас. Почему мы не являемся должниками плоти? Потому что мы должны ее умерщвлять. Она нам никакого блага, никакого, ничего доброго не принесла в нашей жизни. И если мы будем умерщвлять ее, мы тогда будем иметь образец от Бога, как нам жить и иметь победу в нашей жизни, над плоти нашей. И оно начинается с правильным самооценкой, как мы говорили в прошлый раз. Как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, особенно, когда мы приходим к столу Господнему. Но не только, когда мы приходим к столу Господнему. Обратили внимание, как я сказал, особенно, когда мы приходим, но не только, когда мы приходим. Мы всегда должны осознавать наш долг перед Богом. Мы имеем долг, с одной стороны, потому что Бог уплатил цену нашего греха. Бог искупил нас, и искупление наше является драгоценной кровью Иисуса Христа. Вы искуплены не золотом, не серебром, мы даже такой гимн поем, не золотом тленным искуплен я, правда, от греха, а мы искуплены драгоценной. И это слово на греческом языке, драгоценность, это говорит то, что не имеет цены в положительном смысле. То, что не имеет цены, это может иметь то, что дешевое, правда? Но то, что не имеет цены, оно может говорить за самую драгоценную цену или самую высокую цену, которую мы уплатить не можем. И Бог уплатил эту цену за нас. И ради этого мы должны Богу или должники Богу. Это один смысл этого слова. Помните молитву Господню? Мы встречаем это слово в Евангелиях. Мы много-много в воскресенье проходили молитву Господню. И чем начинается молитва Господня? Правильное осознание, кто является Бог, Отче наш. Потом переходит на святость Божию, богопоклонение, чтение Его имени. Дальше осознавание Его воли в нашей жизни, в мире. Да будет воля Твоя на земле, как на небе, правда? Это говорит, пускай Твоя воля будет в моей жизни развиваться Духом Святым, который в момент спасения нашего Бог дает нам. Кто не имеет Духа, тот не принадлежит Ему. А кто имеет Его, тот должен быть водим Духом Святым. Потому что мы сыны Божии, и Бог ведет нас. И дальше он говорит, и прости нам долги наши. Если мы просим Бога простить наши долги, о чем мы говорим? Это слово на греческом языке обозначает грехи. Грех – это долг, долг – это грех. Прости нам, Господи, грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если кто-то должен нам что-то, то есть ответственность с тем, что мы должны Богу? Абсолютно нет. Если Бог нас простил, то мы против брата своего абсолютно не имеем никакого авторитета иметь что-то. И мы должны прощать ему. Второй раз мы находим это слово. Помните, пришли к Господу и спросили Господа, почему башня Силамская упала и убила 18 человек. И там потребляется это слово, и по-русски написано, неужели вы думаете, что они более виновны или более должны? И по-испански это слово потребляется. Но интересно, я когда посмотрел это выражение на греческом языке, там Господь говорит, неужели вы думаете, что они более весьма грешные были, чем вы? И вывод, который Господь делает и говорит нам, это является следующим. Говорит, что если вы не покаетесь, не гордитесь, потому что вас ожидает та же самая судьба. Многие люди, к сожалению, считают, что катастрофы разные, которые в природе бывают, это почему-то наказание Божие. И еврейский менталитет, они думали, что потому что эта башня упала и убила этих людей, что они почему-то как-то особенно согрешили. Какой-то грех сделали, который был настолько страшны, что Бог их казнил. И с одной стороны, это правильное учение библейское. Когда Адам и Ева согрешили, то Бог произвел на землю и бурьян, и много чего, что теперь для человека делает нашу жизнь трудной. И катастрофы, которые мы встречаем в природе, частично являются наказанием Божьим за греховность человеческую. Есть некоторые грехи, которые в нашей жизни имеют последствия и физическое. Возьмите страшные болезни, СПИД или AIDS. Это результат неморальной жизни. Те, которые нормально живут, моральной жизни, не получают эту болезнь. Есть исключения, через кровь, переливание крови получают, но это результат греха. Может быть, вы слышали, было землетрясение большое в Хайти. Это сравнить, подумайте на минутку, там живет 8 миллионов людей. И погибло больше 100 тысяч людей. Процент населения – это огромнейший, что мы даже себе представить не можем. Из этих 8 миллионов 40% населения – это молодежь меньше 10 лет. Большой процент. И многие люди говорят, это Бог наказывает эту страну, потому что они занимались вуду, или занимались волшебством, или занимались черной магикой. Но это неправильное учение. Вы знаете, сколько там верующих есть людей, искренних, действительно возрожденных людей, которые принадлежат Господу. Знаете, сколько там миссионеров есть из Америки, со всего мира, которые трудятся с этими людьми. И в этом землетрясении погибло много верующих людей. Даже американские миссионеры, одна миссионерка молодая, она там умерла. Когда ее выкопали, тело ее, мать спросили. И мать говорила, она когда уехала, она со мной попрощалась и сказала, мама, я уезжаю, я буду там жить и служить Богу, и я никогда в Америку не возвращусь, я миссионерка, я отдала Господу свою жизнь, я имею долг Богу. Так что, с одной стороны, может быть, это землетрясение частично результат грешности человека, но специфически Бог не выбрал эту страну, чтобы наказать ее. Почему? Священное Писание ясно учит нас, когда Бог будет судить определенный город или страну, Он искупляет и избавляет свой избранный народ. Помните Ной? Ной нашел благодать в глазах Господа. И Бог ему сказал, и он приготовил ковчег. И в этом ковчеге он должен был пройти через бурю. И этот дождь, который топил других людей, которые были в плоти, он не коснулся Ноя. Бог даровал им путь, выход из ситуации. Помните Лот, живя в Содоме и Гоморре, Бог извлек его оттуда перед тем, как он уничтожил весь город. И Аврааму Бог дал слово, что даже ради 10 человек праведных я не уничтожу этот город. Но там не нашлось даже 10 человек. Так что видите, Ноя Господь спас через потоп. Лота он извлек из Содома и Гоморра. Помните Раав? Стены пали, и где жила Раав? В стене, ее дом или там, где она жила. Но, очевидно, та часть стены, как-то Бог чудесно ее сохранил, потому что он даровал свое обещание к той женщине, которая верой обратилась к разведчикам, чтобы они ей объяснили, пояснили. Она говорит, мы слышали, но скажи нам еще. Дай мне твое слово, она сказала Иисусу Навину. Господь через Иисуса Навина даровал свое слово. Так что Господь дает выходы из положения не только физически, но особенно духовно. Нет испытания, нет искушения. Апостол Павел пишет 1 послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Но проходя через испытания, через искушения, Господь даст вам силу перенести его. Как? Откуда приходит эта сила? Это сила Духа Святого, который вселился и живет в нас. Как вы думаете, если Дух Святой живет в нашем храме, в нашем теле, Бог может на свой храм изливать гнев свой? Абсолютно нет. Так что апостол Павел пишет и говорит: «Итак, братья мои, сделайте вывод из всего, что я до сих пор силой Духа Святого, который все Писание богодохновенное, все, что я уже написал вам до сих пор, сделайте с этого вывод, братья мои. Вы должны сделать следующий вывод. Вы должники». Как я уже сказал, мы плоти нашей, мы греху абсолютно ничего не должны. Итак, не предавайте теперь ваши тела или члены вашего тела в орудие сатаны или греху. Вы не должны это уже делать, а наоборот, вы должны. Видите, слово «должность», оно связано с нашим повиновением и с нашим послушанием. И это связано с нашей волей. До того, как мы стали духовные, до того, как Господь нас искупил, мы не имели этой силы, мы не имели этого долга, потому что мы были рабами греху. Но теперь мы обязаны в послушании и повиновении выполнять то, к чему Господь призывает нас. Почему? Потому что Бог нас оправдал. Теперь нет уже осуждения для нас. Но в то же самое время апостол Павел здесь делает предупреждение. В каждой церкви, даже в книге Откровения, мы находим те, которые были в церкви, которые не принадлежали церкви. Но в каждой церкви есть те, которые верные остаются Господу, а остальные, которые неверные, тут предупреждение. Если вы в плоти живете, или по плотскому, или если в вашей жизни нету характеристики возрожденного духовного человека, то правильная оценка для вас является, что вы Богу не принадлежите. Но вы можете. И тут мы видим призыв. Господь говорит: вы можете жить не по плоти, но вы можете жить Духом. И Духом Святым иметь силу и привилегию и авторитет господствовать над грехом, искоренять его из вашей жизни. И здесь по-русски написано: если вы Духом умерщвляете дела плотские. Интересный нюанс этого выражения на греческом языке и по-английски говорится: вы предаете смерти грех. Знаменитый пуританский проповедник Джон Оуэн написал одну проповедь, говорит, мы должны понять грешность греха и умерщвлять ее, правда? Что такое обозначает искоренять или предать плоть нашу или плоды плоти смерти? Это обозначает не делать их, не грешить. Это обозначает волей своей мы можем решить, мы можем сделать вывод, что мы будем жить духовной жизни. Что обозначает жить в духе? Это является характеристика верующего человека. Какой образец Бог дает нам? Как мы можем находить победу над грехом? В нашем тексте это не написано, но если мы суммируем то, что мы знаем из Писания, каждый из нас на разном уровне имеет познание Священного Писания, правда? Некоторые из нас больше знаем, некоторые меньше знаем. Некоторые, которые, может быть, недавно только пришли к Господу, вы знаете и вы верите, и вы принимаете, что Иисус Христос умер за ваши грехи. И вы это принимаете верой и получаете искупление от Господа. Для некоторых из нас, которые, может быть, десятками лет уже верующие, мы больше знаем духовных истин из Священного Писания. Что я хочу сказать? Что корень победы в нашей жизни начинается с познания Слова Господнего. 6 главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит и учит нас, чтобы мы оделись во все оружие Божие, которое включает в себе что? Меч духовный, который есть Слово Божие. Тимофею апостол Павел пишет, все Писание богодохновенное и полезно. Оно наставляет, обличает, укрепляет верующего человека. К чему? Для чего? По какой причине? Чтобы он был наставлен и готов или приготовлен к всякому доброму делу. А в послании Ефесянам, во второй главе апостол Павел пишет, мы спасены благодатью. Для чего? И Бог теперь сделал нас способными выполнять добрые дела. Видите, мы приготовлены чем? Словом Господним. Мы не просто можем начать эти дела совершать в нашей жизни. Но когда мы читаем и исследуем Писание, и Дух Святой нас наставляет, тогда мы можем выполнять в послушании то, к чему Он призывает нас делать. 4 глава послания Ефесянам для церкви. И если вы члены церкви, для вас даны пастыря, учителя. Для чего? Чтобы мы вас учили, наставляли. К чему? Не для того, чтобы господствовать над вами, апостол Петр пишет, говорит, но чтобы вести вас в познание через Слово Божие и в послушании выполнять то, к чему Бог призвал вас делать, чтобы тело возрастало, чтобы вы уже не были как дети, которые ветром несетесь с одного учения к другому, но чтобы вы были укоренены. Апостол Павел пишет церкви Коринфянам, и так будьте тверды, непоколебимы, братья мои, правда? Утверждены, корень имейте. Апостол Петр пишет в втором послании для вас, все дано, что вам нужно иметь для жизни и для благочестия. Так что победа над грехом, умерщвлять дела плотские, начинается от познания того, что правильное, то, что праведное, оно приходит от изучения Слова Господня. Но, во-вторых, из Священного Писания мы можем сделать вывод, который Давид сделал. Брат как-то читал нам и проповедовал на 56-й Псалом, говорит, «Сердце мое, Господи, каково? Оно готово служить Тебе, петь Тебе, поклоняться Тебе». Это слово «готово» это обозначает быть утверждено, присоединено, приготовлено. И как оно приготовлено было? Давид, день и ночь, первый псалом, тот блажен муж, он размышлял над Словом Господним. В другом псалме, 85-м псалме, Давид говорит, Господи, укрепи сердце мое страшить имя Твое, страшиться перед именем Твоим. Присоедини сердце мое. Это слово на еврейском языке обозначает это то, что солдат делает, когда он ровно стоит перед своим офицером. Господи, укрепи глаза мои и сердце мое, чтобы я стоял перед тобою. И когда мы стоим в присутствии Господнем, мы будем стоять в праведности, а не в делах плоти нашей. Один пастор сказал, что изучение и чтение Святого Писания приводит нас к размышлению Слова Господнего. И размышление Слова Господня, оно приводит нас к молитве. Оно все одно с другим связано. Чем больше вы размышляете над Словом Господним, вы начинаете молитвенно относиться к Отцу вашему Небесному. И молитва к чему приводит? К познанию самооценки себя. И мы видим свои недостатки, мы видим долг наш перед Господом. Итак, мои братья, в других местах апостол Павел пишет, возлюбленные братья, мы плоти ничего не должны, а Господу мы абсолютно все должны. Все это возможно ради того, что Дух Святой совершает в нашей жизни. И Он свидетельствует нам через то, что Он делает, что мы принадлежим Богу, что Бог наш Отец, что мы Его дети. И это то, о чем наш текст в следующий раз, начиная с 14 стиха, мы будем читать о нашем усыновлении, что мы стали сынами Божьими. Сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое наставляет и учит нас, и открывает нам долг наш перед Тобою. Пусть каждый здесь сегодня это осознает. И моя молитва, чтобы каждый предан был, вольно это выполнять в своей жизни, бороться с грехом, иметь победу над грехом. Помоги нам в этом. Если есть те еще, которые не знают Тебя, которые приходят сюда регулярно, заковри их сердцем, силой Духом Святым, обличи их, призови их к покаянию в этот день. Этот весь день богослужения наше дальнейшее мы еще предаем в руки Твои, просим, чтобы Ты нас благословил в этот день, ибо мы просим все от Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.